Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 13 декабря, четверг. У микрофона Светлана Павлова, с режиссерским пультом Марк Штильман. Добрый день. Вот главные темы нашей программы. В Следственном комитете России подтверждают наличие в уголовном деле о подготовке массовых беспорядков в Москве информации о том, что грузинский политик Гиви Таргамадзе был их организатором. В Швейцарии на этой неделе состоится первая после военного конфликта двусторонняя встреча между российскими и грузинскими дипломатами. Московской мэрии и представителям Координационного совета оппозиции так и не удалось договориться по поводу проведения в субботу Марша Свободы. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, в Следственном комитете России подтверждают наличие в уголовном деле о подготовке беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая материалов, опубликованных сегодня в прессе. Это аудиозаписи, якобы доказывающие, что грузинский политик Гиви Таргамадзе был организатором беспорядков. Однако причастность к появлению записей в интернете в Следственном комитете отрицают. В это время власти Москвы отказывают организаторам Марша Свободы, запланированного на 15 декабря, в согласовании акции. Подробности выясняет моя коллега Динара Сидик. Она сейчас вместе со мной в московской студии «Радио Свобода». Динара, добрый день. Вам слово.
Добрый день. Грузинский политик Гиви Таргамадзе не только финансировал марш миллионов на Болотной площади в Москве 6 мая, который вылился в массовые беспорядки, но и организовывал их, руководя действиями лидеров оппозиции. Это цитата. Об этом заявляют в Следственном комитете России и утверждают. Есть доказательства, материалы о контактах Гиви Таргамадзе с активистами. Формулировка достаточно любопытна. Коли уж эти материалы появились в СМИ, Следственный комитет подтверждает их наличие в деле. Давайте послушаем заявление официального представителя Следственного комитета Владимира Маркина.
По поводу появившихся в средствах массовой информации материалов о контактах Гиви Таргамадзе с лидерами российской оппозиции, могу лишь сказать, что мы не были заинтересованы в их преждевременном обнародовании и не являемся инициаторами их опубликования. Но, коль уж такие материалы появились в средствах массовой информации, могу лишь подтвердить факт их существования, как, впрочем, и других многих материалов, которые сейчас приобщены к уголовному делу. Могу сказать, что они все изучаются, по ним проводятся необходимые экспертизы.
Речь идет об опубликованных на известном портале Life News якобы новых расшифровках переговоров по скайпу и аудиозаписи разговоров Гиви Таргамадзе с помощником Сергея Удальцова Константином Лебедевым, помощником депутата Госдумы Леонидом Развожаевым и активистом Левого фронта Юрием Аймалетдиновым. Публикация появилась на портале всего за каких-то 6 минут до уже появления официального заявления Следственного комитета. Life News утверждает, что разговор с грузинскими политтехнологами оппозиционеров проходил за границей 14 мая. В аудиозаписи Гиви Таргамадзе доволен беспорядками и стычками с ОМОНом. Расшифровки переписки подтверждают, что он якобы руководил всеми действиями Удальцова и призывал его жену к более активному участию во всех оппозиционных и судебных делах. Анастасия Удальцова, по его задумке, должна стать главные и должны играть основную роль в протесте. Одному из якобы участников этих переговоров, Леониду Развожаеву, накануне Басманный суд Москвы продлил арест до 1 апреля. Он подозревается в подготовке беспорядков на Болотной площади 6 мая. Это дело, напомню, было возбуждено после выхода на НТВ фильма «Анатомия протеста 2». Развожаева, по его утверждениям, выкрали с Украины, где он собирался просить политического убежища. Вчера на суде он даже признал в одном из следователей человека, который его пытал. Развожаев отказался от подписанные им якобы под давлением явки с повинной, но вот что сказал Маркин.
Ну, как я ранее уже заявлял, отказ Развожаева от явки с повинной не имеет существенного значения для следствия, так как мы располагаем и другими данными, и уликами по этому уголовному делу. В этих материалах содержатся доказательства, подтверждающие не только финансирование российской оппозиции со стороны Гиви Таргамадзе и его конкретную роль в организации массовых беспорядков на Болотной площади, но и его непосредственное руководство действиями лидеров оппозиции при проведении марша миллионов в Москве. В связи с этим Следственным комитетом уже подготовлен запрос о правовой помощи, который в ближайшее время через Генеральную прокуратуру Российской Федерации будет направлен в компетентные органы Грузии.
Ну и, конечно, нельзя было не попросить самого Сергея Удальцова, лидера Левого фронта и одного из фигурантов дела о подготовке массовых беспорядков 6 мая, прокомментировать содержание опубликованных аудиозаписей и заявления Следственного комитета.
Коротко скажу, все заявления Следственного комитета господина Маркина, который уже стал таким народным сказителем, абсолютно не соответствуют реальности. Все акции протеста, организованные за последний год в России, были организованными гражданами, значит, представителями российской оппозиции. Никакого руководства из-за рубежа от Таргамадзе, от кого бы то ни было еще, не было. Это стопроцентная ложь, это клевета. Я убежден, что никаких доказательств этому, кроме воспаленной фантазии, каких-то домыслов нет. И все это связано, появление этих заявлений Следственного комитета связано с тем, чтобы вылить очередную порцию грязи на оппозицию в преддверии акции 15 декабря. Поэтому не верьте Маркину, не верьте Следственному комитету. Люди врут не краснее и делают это постоянно.
Что касается аудиозаписей, можно ли сказать, что вы называете их фальсификациями? Переговоры с Таргамадзе?
Все, я уже называю весь Следственный комитет одной большой фальсификацией. Весь мой комментарий.
Что же касается очередной акции протеста, намеченной на 15 декабря, мэрия Москвы отказывает оппозиции в проведении Марша Свободы, мотивируя это нежеланием перекрывать на несколько часов центр города. Сергей Удальцов рассказал, что официальной бумаги с отказом пока не поступало.
К сожалению, как и предыдущие дни, к компромиссу мы не пришли. Чиновники заняли очень жесткую позицию. Наша просьба согласовать маршрут шествия, который завершался бы на одной из центральных площадей, не нашла понимания, хотя мы ссылались на мнение тысяч граждан, которые проголосовали за этот вариант в интернете. Тем не менее, чиновники остались глухи к нашим предложениям. И, по сути дела, можно зафиксировать, что согласования марша не будет. Ответственность за это я лично возлагаю на представителей власти, которые заняли неконструктивную позицию. Может быть, они сознательно провоцируют эту ситуацию. Тем не менее, хотя пока мы не получали еще официальные бумаги с отказом, но итог устных переговоров именно такой. Поэтому в таком случае организаторы слагают в себя какие-либо полномочия, несанкционированную акцию не проводить не намерены, призывать куда-либо граждан тоже не намерены. Но дальше граждане будут действовать так, как считают нужным в этот день. Кто-то, может быть, дома останется, кто-то собирается прийти 15 часов на Лубянскую площадь. Я сам собираюсь прийти на Лубянскую площадь, ну, не для проведения митинга или там демонстрации, а просто как гражданин для того, чтобы выразить свое мнение в отношении этого запрета акции, в отношении репрессий.
Сергей Удальцов еще раз подчеркнул, что никого не призывает на Лубянку, и ответственность за возможное развитие событий организаторы акции себя полностью снимают, а перекладывают на власти, которые отказываются следовать закону. Ну а мэрия Москвы уже проинформировала прокуратуру и полицию о том, что шествие оппозиции не согласовано. В мэрии заявили, что если организаторы акции решат провести несанкционированное мероприятие, они в соответствии с законом будут привлечены к ответственности.
Спасибо, Динара. Я хочу сказать нашим слушателям о том, что к этой теме мы еще будем возвращаться в ходе информационных эфиров «Радио Свобода». Приблизительно через 20 минут в нашем эфире опрос жителей Москвы о том, пойдут ли они на марш свободы или чем бы это ни было акция в субботу, и почему пойдут или не пойдут. А в 16 часов в эфире «Радио Свобода» слушайте радиосюжет нашего корреспондента в Грузии Георгия Кабаладзе о грузинской реакции на действия Следственного комитета по поводу дела анатомии протеста. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», и сейчас коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Следственный комитет России сегодня допросит режиссера документального фильма об оппозиции «Срок» Павла Костомарова. Допрос проводится в рамках уголовного дела о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. Госдума сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению прав граждан России, который является российским ответом на акт Магнитского. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении полковника полиции, которого подозревают в избиении сотрудника дорожно-патрульной службы. Японские истребители F-15 поднялись в воздух после того, как самолет Государственного океанографического ведомства Китая вошел в воздушное пространство над спорными островами в Южно-Китайском море. США и НАТО заявили, что сирийское правительство использует ракеты типа «Скат» против вооруженной оппозиции. Сообщается, что несколько таких ракет были выпущены из Дамаска по позициям повстанцев в северных районах Сирии. Сирии. В Дамаске вчера перед зданием Министерства внутренних дел произошли 3 взрыва. Не менее 4 человек погибли, многие ранены. В Брюсселе министры финансов стран Евросоюза согласовали создание системы надзора над банками в зоне евро. В Кабуле сегодня пройдут переговоры между президентом Афганистана Хамидом Карзаем и прибывшим накануне в эту страну министром обороны США Леоном Панеттой. Международная организация Amnesty International подвергла критике бездейственность пакистанских властей в деле защиты прав человека на северо-западе Пакистана в районах, находящихся вдоль афганской границы. Следующая новостная сводка на волнах Радио Свобода через 15 минут. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 73 копейки, евро 39 рублей 95 копеек.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. И сейчас снова о российско-грузинских отношениях, но несколько в другом аспекте. В Швейцарии на этой неделе состоится первая после военного конфликта двусторонняя встреча между российскими и грузинскими дипломатами. Стороны планируют обсудить возможность восстановления отношений, в том числе и в гуманитарной и торгово-экономической сфере. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Накануне встречи в двухстороннем формате в Швейцарии состоялся очередной раунд многосторонних переговоров по безопасности на Южном Кавказе. Он, по сути, завершился провалом. Представители Абхазии, Южной Осетии и России отказались обсуждать проблематику возвращения грузинских беженцев. Тем не менее, спецпредставитель правительства Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе выражал осторожный оптимизм перед беседой с заместителем министра иностранных дел Григорием Карасиным, который возглавляет российскую делегацию на женевских дискуссиях. Это первые официальные переговоры в двустороннем формате между Россией и Грузией после военного конфликта 2008 года. Однако в течение последней недели сам Зураб Абашидзе, министр иностранных дел Майя Пандюкидзе и лидеры правящей коалиции «Грузинская мечта» однозначно заявляли, что переговоры с Москвой не означают отказа Грузии от политики непризнания Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси по-прежнему настаивает на выводе российских войск с территории бывших автономий, считая их оккупированными, и отказывается подписать с ними договор о неприменении силы, считая оформление подобного документа косвенным признанием независимости. Новые власти дают понять, что не может быть и речи о возвращении Грузии в СНГ и восстановлении дипломатических отношений с Россией. Тем не менее, грузинская дипломатия рассчитывает на возвращение сельскохозяйственной продукции, вина и боржоми на российский рынок. Своим мнением о предстоящих российско-грузинских переговорах с Радио Свобода поделился политолог Торнике Шарашенидзе.
Я не ожидаю слишком много от первой встречи. Это первая встреча, скорее всего, она не будет, так сказать, очень легкой. Но, скорее всего, так сказать, отношения между Абашидзе и Карасиным личные, теплые, нормальные. Я ожидаю, что договориться, скорее всего, не удастся ни о чем на первой встрече, потому что слишком уж сложные проблемы между Грузией и Россией. Но, скорее всего, пойдет разговор про торговые отношения между двумя странами.
А возможно ли открытие российского рынка для грузинской продукции?
Скорее всего, возможно, хотя нужно учитывать тот факт, что грузинские, например, виноделы, они уже нашли другие рынки, так сказать. Тот уровень экспорта грузинских вин, который был до российского эмбарго в 2006 году, они уже достигли.
Считает политолог. Бывший начальник государственной канцелярии Петре Мамрадзе убежден, что встреча между дипломатами высокого ранга сама по себе полезна.
Я считаю, что в данном случае, на данном этапе, такая встреча полезна уже тем, что факт встречи состоится. Потому что на том фоне, который создался в результате безумных и бездумных действий Саакашвили и его режима, в отношениях с громадной страной России, на этом фоне любая встреча, вот такая вот встреча, это огромная польза. Тем паче, что Зураб Абашидзе дипломат с большим опытом, это настоящий профессиональный дипломат, которого ценят и уважают в России.
Господин Мамрадзе, на ваш взгляд, насколько возможно восстановление дипломатических отношений между Россией и Грузией?
С дипломатическим отношением, конечно, большая сложность. Саакашвили завел отношения стран в тупике, в частности дипломатические отношения, когда и в Финляндии, и в Сухуми существует посольство России. Это, конечно, большая сложность, но надо же начинать с чего-то. Боится, каждый подчин в данном случае важен.
Согласно последним социологическим опросам, значительное большинство жителей Грузии считает урегулирование отношений с великой соседней державой одним из главных приоритетов. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». За режиссерским пультом Марк Штильман, у микрофона Светлана Павлова. Сейчас переходим к важным международным темам. Первый успешный запуск северокорейской баллистической ракеты, которая вывела на орбиту искусственный спутник Земли, стал неприятной неожиданностью для Соединенных Штатов, которая может заставить Вашингтон изменить стратегию сдерживания Пхеньяна, осуществлявшуюся в последнее десятилетие. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» в США Юрий Жигалкин.
Судя по разным источникам, запуск Северной Кореи межконтинентальной баллистической ракеты стал для Соединенных Штатов двойным сюрпризом. По большому счету, после четырех унизительных провалов с запусками подобных ракет в течение 14 лет, мало кто всерьез верил в способность отсталой страны вывести ракету в космос. Судя по первым оценкам американской разведки, корейцы не способны даже осуществлять полный контроль над спутником. Американские специалисты просчитались и в том, что касается даты запуска. За несколько часов до того, как ракета взмыла в воздух, они вместе со своими южнокорейскими коллегами объявили о том, что запуск ракеты-носителя откладывается по техническим причинам. Представители Пентагона, правда, заверили, что станции слежения на американских кораблях исправно засекли запуск. Если бы ракета вышла на опасный для США курс, она бы была нейтрализована. В официальных заявлениях американских представителей запуск был назван провокационным. Представитель Белого дома заявил, что акция возымеет последствия. Члены Совета Безопасности ООН, совещавшиеся в среду, несколько часов за закрытыми дверями, сделали заявление. В этом заявлении говорится, что Пхеньян нарушил две предыдущие резолюции Совета Безопасности, и содержится напоминание, что после апрельской неудачной попытки запуска Северной Кореи подобной ракеты Совет строго предупредил Пхеньян о том, что новая попытка запуска может повлечь акции со стороны международного сообщества. Ожидается, что Вашингтон вместе со своими союзниками в регионе предложит проект резолюции, в котором предусматривается расширение санкций против различных северокорейских предприятий и ужесточение режима контроля грузов, импортируемых КНДР. Но проблема заключается не только в инстинктивном стремлении Китая оградить свое подопечное государство от кары со стороны международного сообщества. Запуск ракеты, несмотря на предупреждения, угрозы, уговоры и просьбы, подтвердил полную неэффективность санкций как инструмента давления на одиозный режим, а различные помощи и посолов как инструменты убеждения. Первая резолюция с требованием не расширять ядерную программу была принята почти 20 лет назад. После нее последовали обещания подарить Пхеньяну реактор на легкой воде и предоставить продовольствие для голодающего населения. 10 годами позже Северная Корея испытала ядерный заряд. После нескольких очередных резолюций, новых санкций и посулов, она запустила, наконец, ракету, способную нести ядерную боеголовку. Какие результаты могут принести новые санкции против голодной и нищей страны, которая держит население на голодном пайке лишь благодаря щедротам своих противников? Тем не менее, как считает собеседник Радио Свобода Брюс Клингнер из Вашингтонского фонда наследия, этот запуск заставит Соединенные Штаты действовать.
Это очевидный успех для Северной Кореи, и он существенно увеличивает угрозу для Соединенных Штатов. Вплоть до старта прошлой ночью программа северокорейских ракет дальнего радиуса действия многими воспринималась как нечто несерьезное. Сегодня Пхеньян подтвердил свою способность запускать ракеты дальнего радиуса действия, и теперь континентальная территория США находится в зоне досягаемости северокорейских ядерных ракет. Думаю, этот факт добавит решительности сторонникам укрепления американской системы противоракетной обороны, настаивающим на пересмотре решения президента Обамы о сокращении финансирования ряда программ ПРО. Ситуация также требует оценки Советом Безопасности ООН, поскольку налицо нарушение его резолюций. Какие дипломатические шаги могут, на ваш взгляд, предпринять Соединенные Штаты в свете испытания северокорейской ракеты?
С моей точки зрения, наиболее важным в этой истории является демонстративное игнорирование Пхеньяном международного сообщества. Северокорейский режим продолжает нарушать несколько резолюций Совета Безопасности ООН. Поэтому, независимо от причин и целей запуска северокорейской ракеты, необходимо рассматривать последний случай как новое нарушение и поступать соответственно. Соединенные Штаты должны возглавить усилия по введению новых, более всеобъемлющих международных санкций против Пхеньяна, а также против банков, компаний, стран и частных лиц, которые способствуют совершенствованию северокорейской ядерной и ракетной программы. Вашингтон должен убедить страны-члены ООН и не только из числа близких союзников в том, что принятые ранее резолюции Совета Безопасности должны выполняться. Вспомним, после апрельской этого года попытки запуска подобной ракеты северокорейцами, Совбез предупредил, что применит дополнительные меры наказания при повторении такой попытки. Даже если они назовут ее запуском метеоспутника, речь идет о баллистических технологиях, запрещенных для использования этой страной резолюциями Совета Безопасности от 2006 и 2009 годов. Иными словами, США должны добиваться выполнения Советом Безопасности его же обещания дополнительных мер, данного в апреле.
Таково мнение американского политолога Брюса Клингнера из Вашингтонского фонда наследия. Многие его коллеги считают, что перед администрацией Обамы поставлена крайне сложная задача. Ей необходимо найти действенную стратегию нейтрализации северокорейской ядерной и ракетной программ. Задача, оказавшаяся не по силам Биллу Клинтону и Джорджу Бушу.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Америки Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. И сейчас мы возвращаемся к центральной теме нашего эфира. Я напомню, что московской мэрии представителям Координационного совета оппозиции так и не удалось договориться по поводу проведения в субботу марша свободы. Вчера в мэрии проходил финальный раунд переговоров. Предложенный столичными властями вариант шествия от Трубной площади до Кропоткинской организаторов субботней акции не устроил. Они настаивали на том, чтобы шествие завершилось на одной из центральных площадей или улиц города. Мэрия отказалась перекрывать ради марша центр Москвы. Корреспондент «Радио Свобода» Антон Бенедиктов обратился к прохожим на улицах столицы с вопросом, собираетесь ли вы идти на марш свободы 15 декабря. Послушаем, что они ответили.
Вообще я бы хотела, но, наверное, надо иметь очень серьезные устремления, чтобы туда пойти.
Нет, не собираюсь, и вообще считаю, что в этом нет смысла. Я не понимаю людей, которые действительно готовы стоять на морозе и думают, что этим они что-то добьются. Правительство все равно будет делать то, что ему хочется, не особо учитывая все митинги и все прошения людей.
Да, то, что я считаю, что ситуация в стране ужасающая. Я был на всех митингах и очень поддерживаю это движение.
Ну, в принципе, можно, почему нет? Я об этом пока мало слышал, но думаю, посмотрю, узнаю, что там за цели на ней. Я за любой кипиш, кроме голодовки.
Да так, не особо. Слышал, что она не очень-то идет. Рейд смотрел. Народу мало собирается.
Я из Петербурга, и 15-го уже буду в Петербурге, но я в акции в Петербурге буду участвовать. Потому что считаю, что за этот год не изменилось абсолютно ничего, и все только, если изменилось, то в худшую сторону. Все эти требования, которые год назад звучали со стороны огромного количества людей, проигнорированы полностью.
Я никогда не разделял точку зрения нашей нынешней оппозиции, потому что не считаю ее оппозицией. Думаю, ответ вытекает из вышесказанного. Оппозиция не так должна действовать.
Ну, с большей вероятностью, чем до того, как было, как бы все думали, что она разрешенная. На разрешенную надоело ходить. Я положительно относился бы к идее провести марш свободы на Красной площади, чтобы он был последним.
Я был на Сахарова, больше не планирую. Интереса уже нет. Он был просто познакомиться, что и кто и зачем. Я посмотрел, кто, зачем и почему, и ну все, интерес отпал.
Это открытый вопрос, потому что у нас как раз на этот день выпадает корпоратив. Как бы желание есть, возможность. Я отчасти солидарен с движением, вот, и желание посетить мероприятие есть, но на данный момент пока определенно сказать точно не могу.
Мы даже не знаем, что это будет.
Мы знаем, что конец света будет.
Да, 21-го.
Об этом знаем.
Нет, потому что это давно утратило свой смысл. Потому что протест маргинализовался. И дальше это все работает только против идей, которые люди доносят.
Если у меня будут какие-то очень важные дела, тогда я точно не пойду. А если не будет, то почему нет? Активная гражданская позиция в наше время особенно актуальна.
Глупости все. В нашей стране все деревянные, никто не будет биться ни за что. Я в том числе. Бесполезно.
Нет.
буду на даче.
Еще не знаю, не решил. Но уже есть какая-то небольшая усталость от этого. Потому что раньше я посещал, потому что какого-то конструктивного нет течения дальнейшего.
Зачем? Я работаю. У меня нет времени по каким-то маршам гонять.
Нет, потому что я не доверяю нынешней несистемной, как это принято называть, оппозиции.
Нет. Я, во-первых, от вас первый раз слышу, что она будет 15 числа. Во-вторых, потому что, мне кажется, как бы это было актуально год назад, и были у них реальные шансы что-то сделать, там действительно как-то повлиять на что-то в стране. Но так как они опять все просто ушло в какие-то разговоры непонятные, то сейчас уже это бессмысленная акция. Уже никто даже на это не обращает внимания, вот, например, как я, потому что год назад я следила за этим, я все читала. Я не могла принять участие, потому что я находилась в другом городе. А сейчас уже как бы даже неинтересно.
Нет, потому что я праздную Новый год с друзьями.
Не знаю, мне почему-то кажется, что это все бесполезно. Хотя, может быть, я не прав. Но надо что-то менять в этой стране, наверное. Мне так кажется.
Да, я планирую принять несанкционированное шествие свободы. Потому что я принимала участие во всех акциях. Поэтому, а что изменилось? Надеюсь, не расстреляют.
Вот как отвечали люди на улицах Москвы на вопрос, собираетесь ли вы пойти на марш свободы 15 декабря. Антон Бенедиктов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Марк Штильман. Сейчас в Москве половина первого. Коротко о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России сегодня допросит режиссера документального фильма об оппозиции «Срок» Павла Костомарова. Допрос проводится в рамках уголовного дела о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. Российский следственный комитет в ближайшее время направит в Грузию запрос о помощи в расследовании дела о подготовке массовых беспорядков в России, которые, возможно, финансировал грузинский политик Гиви Таргамадзе. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении полковника полиции, которого подозревают в избиении сотрудника дорожно-патрульной службы. Японские истребители F-15 поднялись в воздух после того, как самолет Государственного океанографического ведомства Китая вошел в воздушное пространство над спорными островами в Южно-Китайском море. США и НАТО заявили, что сирийское правительство использует ракеты типа «Скат» против вооруженной оппозиции. Сообщается, что несколько таких ракет были выпущены из Дамаска по позициям повстанцев в северных районах Сирии. В Дамаске вчера перед зданием Министерства внутренних дел произошло 3 взрыва. Не менее 4 человек погибли, многие ранены. В Брюсселе министры финансов стран Евросоюза согласовали создание системы надзора над банками в зоне евро. Создание банковского союза и банковского надзора будет в центре внимания открывающегося сегодня в Брюсселе 6-го саммита глав государств ЕС. В Кабуле сегодня пройдут переговоры между президентом Афганистана Хамидом Карзаем и прибывшим накануне в эту страну министром обороны США Леоном Панеттой. Глава Пентагона в среду обсудил с американским военным командованием в Афганистане численность военнослужащих США, которые останутся в этой стране после вывода боевых частей Соединенных Штатов в декабре 2014 года. Международная организация Amnesty International подвергла критике бездейственность пакистанских властей в деле защиты прав человека на северо-западе Пакистана, в районах, находящихся вдоль афганской границы. В Нью-Йорке прошел благотворительный концерт в помощь пострадавшим от урагана Сэнди. Жертвами урагана Сэнди, охватившего в октябре восточное побережье США, стали более 130 человек. Одна из ранних работ датского писателя Ханса Кристиана Андерсена обнаружена в родном городе писателя Оденси на острове Фюн. Это ранее неизвестная сказка «Сальная свеча». Следующая новостная сводка на волнах радио «Свобода» через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 73 копейки, евро 39 рублей 95 копеек.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Вчера Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием с ежегодным обращением и, в частности, заявил о том, что не позднее 2015 года въезд граждан СНГ на территорию России будет осуществляться только по заграничным паспортам. Исключение делается для жителей стран-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства, то есть Белоруссии и Казахстана. Сейчас правом въезда в Россию по внутреннему паспорту обладают также граждане граждане Украины, Киргизии и Таджикистана. О том, как на Украине комментируют заявление российского президента, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
На территории Российской Федерации временно работают, по разным данным, от 1 до 3 миллионов граждан Украины. Если приехать в Россию можно будет только по загранпаспортам, то число украинских гастарбайтеров существенно сократится, говорит директор агентства моделирования ситуации, политолог Виталий Балла.
Для тех людей, которые едут сюда на заработки, наверное, могут возникнуть в связи с этим проблемы. Вполне возможен вариант, что сократится число людей, которые будут въезжать в Российскую Федерацию, но особых проблем, по крайней мере, для Украины здесь я не вижу, кроме как чисто психологический, скажем, неприятный момент. Это для Украины, безусловно, сигнал, причем сигнал, который нельзя расценивать как дружественный.
Кроме неквалифицированных рабочих из стран СНГ, Россию часто посещают и жители приграничных областей. Именно они, а также ветераны войны и пенсионеры, больше всего пострадают при запрете иностранцам въезжать в соседнее государство по внутренним паспортам, убеждены в Министерстве иностранных дел Украины. Предполагаемые изменения не коснутся граждан стран Таможенного союза и Единого экономического пространства. Инициатива Кремля по ужесточению правил пересечения российской границы, очевидно, призвана усилить давление на Украину с целью ее присоединения к Таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана. Виталий Бала продолжает.
Безусловно, это нововведение можно рассматривать как влияние на руководство Украины, чтобы те задумались на вступление в таможенный союз. Есть здесь один нюанс. Парламент должен будет ратифицировать вхождение в таможенный союз, любые международные соглашения. Я не вижу сейчас объективных причин, которые бы говорили о том, что нынешний парламент, то есть новый избранный парламент, сможет ратифицировать это вхождение в таможенный союз.
Политические мотивы усматривает в заявлении российского президента и аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.
В Украине и в других государствах, соседях России, это будет именно так и воспринято. Скорее всего, такая и была мотивация у Путина, когда он выступал с этой идеей. Я сразу, кстати, обрадовался, подумал, что наконец-то руководители России осознали себя отдельным государством от других бывших республик СНГ и наконец-то решили перейти на заграничные паспорта. Но это именно направлено на стимулирование руководства и политических элит соседних с Россией государств через попытку получить симпатию их избирателей, которые хотят ездить в Россию без оформления заграничного паспорта.
Между тем, во внешнеполитическом ведомстве страны уже заявили, что если для граждан Украины ограничат въезд в Россию, то точно такие же ограничения при пересечении украинской границы автоматически будут введены и к россиянам. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В Киргизии политологи разошлись во мнениях. Одни считают, что отмена разрешения на въезд в Российскую Федерацию по внутренним паспортам приведет к очередям за загранпаспортами и росту уровня коррупции. А по утверждению других экспертов, все жители Киргизии, желающие въехать в Россию, за 2 года приведут в порядок свои документы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киргизии Татьяна Ольховская.
Политологи Киргизии прокомментировали инициативу президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что с 2015 года для граждан стран СНГ и, в частности, для киргизстанцев будет отменена возможность въезда на территорию России по внутренним паспортам. Как отмечают эксперты, это не первое подобное предложение со стороны России. Весной с такой инициативой уже выступали Федеральная миграционная служба и Федеральная служба России по контролю за оборотом наркотиков. Киргизский политолог Александр Князев в интервью агентству «Вести KG» говорил, что ограничения приведут к очередям за загранпаспортами и росту уровня коррупции в учреждениях выдачи документов. Но среди политологов Киргизии есть и другие мнения. Токтагул Кокчикеев в интервью «Радио Свобода» рассказал, что за 2 года, к моменту введения запрета, все киргизстанцы, желающие выехать в Россию, приведут в порядок свои документы. Еще одна надежда, по его словам, в том, что до 2015 года Киргизия вступит в таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. И тогда для пересечения границ этих стран загранпаспорта не понадобятся. Президент Ассоциации рынков, предприятий и сферы услуг Киргизии Сергей Пономарев считает, что необходимость оформления общегражданского паспорта при въезде в Россию станет проблемой для простых граждан или трудовых мигрантов, которые выезжают в Российскую Федерацию на заработки, тогда как не окажет никакого негативного влияния на представителей более крупного бизнеса.
Ну, что касается бизнес-сообщества, которое работает здесь, в Кыргызстане, российское и кыргызстанское бизнес-сообщество, которое работает в России, я думаю, что это особо сильно не отразится, потому что загранпаспорт стоит недорого. Процедура получения паспорта не очень сложная. Для крупного и среднего бизнеса совершенно не будет никаких проблем. Для малого бизнеса, для простого граждана с ограниченными возможностями в бюджете семейном, это будет немножко накладно, конечно.
До недавнего времени, чтобы получить загранпаспорт, гражданину Киргизии необходимо было ждать почти месяц после подачи анкеты заявления и заплатить за документ 500 сомов, это примерно $12 США. Сегодня, после реформы в Государственной регистрационной службе Киргизии, срок, необходимый для изготовления общегражданского паспорта, сокращен до 2 недель, а стоимость снижена до $8. По мнению экспертов и политологов, в случае, если ограничения все-таки вступят в силу и граждане Киргизии с 2015 года не смогут въезжать в Россию по внутренним паспортам, главная задача контролирующих служб как Киргизии, так и России будет в том, чтобы не допускать и пресекать использование фальшивых загранпаспортов гражданами обеих стран. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия.
Председатель исполкома форума переселенческих организаций Лидия Графова полагает, что озвученная Путиным инициатива об отмене с 2015 года въезда в Россию граждан стран СНГ по внутренним паспортам – это альтернатива требованию националистов о введении виз для трудовых мигрантов. По мнению Графовой, подобная попытка упорядочить стихийную миграцию будет носить имитационный характер.
В этом, в общем-то, ничего страшного нет. Это просто попытка... как-то каким-то образом упорядочить стихийную миграцию, которая сегодня в таком разломе находится, потому что мы с одной стороны вроде бы широко открыли ворота России, въезжайте все страны СНГ, 9 стран СНГ без всяких виз, с одной стороны, 3 месяца люди имеют право быть только при миграционной карте и постановке на регистрационный счет, а через 3 месяца не нашел работы и не уехал, уже становишься нелегал. То есть попадаешь в ловушку, а очень трудно, между прочим, найти работу сейчас из-за квот и так далее. То есть немножко обманная такая ситуация. Настолько нарастает антимиграционное настроение в обществе, что руководство страны вынуждено как-то реагировать. Давно уже экстремисты ведут речь о введении виз, чтобы страны СНГ въезжали к граждане этих стран к нам по визам, хотят таким образом ограничить миграцию, но это совершенно немыслимо. Это вообще разорвет и без того хрупкую структуру СНГ, и куда денется наш Евразес, и таможенный СИС, и так далее. Так вот, заменой виз придумывают такую маленькую попытку. Это все равно, конечно, будет имитация упорядочения, потому что, просто паспорта, которые, допустим, мигранты, которые высылаются, выдворяются и попадают в базу данных, порой эти паспорта меняют. То есть как меняют? Они просто покупают их на другую фамилию, потом, будучи отказниками на 5 лет, въезжают в Россию довольно быстро. Я не знаю, может быть, считается, что заграничный паспорт будет труднее купить другой, на другую фамилию. То есть это попытка в генном ряду изучения, обязательно требования изучения русского языка, медицинской страховки. И теперь, этот паспорт, это все выстраивается в один ряд. Но это все неплохо, это все не страшно. Если бы только подо всеми этими мерами не лежала такая бездна, пожирающая бездна коррупции, которая, любое, самое невидное новшество перевернет так, что просто все будет продаваться и повысится цена взяток.
Как правило, когда мы говорим о трудовых мигрантах, мы подразумеваем как раз приезжих из Таджикистана или Киргизии. Но, насколько я понимаю, не так уж мало людей приезжают и из Украины в Россию работать. Насколько их положение в России лучше, чем у приезжих из Средней Азии?
Украинцы, между прочим, в основном сейчас переориентируются на страны Европы. Это дороже там, лучше платят и, во всяком случае, более цивилизованно принимают мигрантов. Некоторое время для граждан Украины существовали преференции, большее количество дней можно было находиться не в течение там недели, становиться на миграционный счет, а можно было в течение месяца. Ну, вот такие вот мелкие детали, которые подчеркивают, ну, особое отношение, ну, допустим, к лицам славянской национальности. Я не могу сказать, что по-прежнему приезжающим трудовым мигрантам из Белоруссии, из Украины, из Молдовы, что как-то они попадают в райские условия. Ничего подобного. Другое дело, что наша полиция, которая наиболее ненасытный охотник за оборами мигрантов, на улице, допустим, скорее вычисляет человека из Средней Азии, чем похожего на среднестатистического русского, украинца или молдаванина. Понимаете, вот придумают все вот эти вот новшества, так быстро у нас меняется законодательство, а главные вещи, которые бы вот мешали коррупции наживаться на нелегальной миграции, главные эти вещи не совершаются, и поэтому все это немножко выглядит имитацией деятельности стороны государственных органов.
Говорила председатель исполкома форума переселенческих организаций Лидия Графова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о наиболее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В мэрии Москвы заявили, что оппозиции еще остается шанс согласовать проведение в субботу 15 декабря шествия «Марш свободы». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Департамента региональной безопасности мэрии Москвы Алексея Майорова. Следственный комитет России сегодня допросит режиссера документального фильма об оппозиции «Срок» Павла Костомарова. Допрос проводится в рамках уголовного дела о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении полковника полиции, которого подозревают в избиении сотрудника дорожно-патрульной службы. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы: доллар 30 рублей 73 копейки, 30, евро 39 рублей 95 копеек.
Вы слушаете Радио Свобода. Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственные свидетельства 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень», и сейчас мы вновь возвращаемся к нашей центральной, можно сказать, сквозной теме нашего эфира. Эта тема связана с оппозицией и, в частности, с тем согласованием, либо несогласованием акции, которая намечена на 15 декабря. И, как я только что сказала в новостной сводке, мэрия Москвы вновь изъявляет желание провести встречу с оппозицией, чтобы попытаться согласовать оппозиционную акцию, намеченную на ближайшую субботу. И сейчас у нас на связи политический эксперт Владимир Прибыловский, который согласился прокомментировать в прямом эфире последние новости, связанные с деятельностью российской оппозиции. Владимир Валерьянович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему, на ваш взгляд, на этот раз вот не удается согласовать акцию? Почему обе стороны настолько упорны в своих аргументах о месте проведения Марша свободы?
Здравствуйте. Мне кажется, что с одной стороны, тут мэрия не свободна, она не самостоятельна в принятии этих решений. Очевидно, ей дано такое указание из Кремля. Кем конкретно, трудно сказать. Ну, там можно предположить, что это Сергей Иванов, глава администрации президента. Но и Сергей Иванов тоже может быть не самостоятельным, он может быть просто знать то, что другие не знают. Конкретное мнение президента Путина по поводу этой демонстрации, пускать ли ее в центр города или нет. С другой стороны, руководители, инициаторы этой демонстрации, лидеры Координационного совета оппозиции, они тоже в некоторой степени они загнали себя в угол тем, что провели, ну пусть не референдум, но опрос среди своих сторонников по маршруту манифестации. И большинство, более 70%, по-моему, участников этого интернет-опроса, интернет-голосования, высказались за маршрут с заходом к Соловецкому камню на Лубянке. И теперь инициаторы манифестации не могут отступить от этого пункта.
На ваш взгляд, если эта акция будет не согласована, вот каков ваш прогноз, что будет происходить в субботу, насколько власти заинтересованы в силовом подавлении уличной акции?
Я думаю, что если придут не десятки тысяч, а 10 тысяч или даже меньше, а вот в интернет-голосовании приняло 12 тысяч человек с небольшим. Если приход людей к Лубянке будет недостаточно массовым, то, я думаю, будет силовой разгон, аресты и судебные процессы, возбуждение уголовных дел.
Еще...
Надеюсь, что массового побоища все-таки не будет. Но могут быть очень так... аресты там сотен и может там за тысячу перевалить вполне. Задержание.
Да, сегодня еще очередные новости по поводу участия, возможного участия Гиви Таргамадзе в организации российских протестов. На ваш взгляд, вот вы верите в причастность грузинской стороны к происходящему на улицах России протестному движению?
Ну, абсолютно не верю. То есть я допускаю, что он мог с кем-то там встречаться, ну, не более того. В основном это, так сказать, с российской стороны, со стороны российских оппозиционеров это могли быть попытки выпросить какое-то финансирование на свою деятельность. Совсем не обязательно, вернее, понятно, что не для того, чтобы там что-то там взорвать, что-то захватить башню Ивана Великого и так далее.
Спасибо большое, Владимир Валерьянович. В прямом эфире «Радио Свобода» был политический эксперт Владимир Прибыловский. Мы еще будем возвращаться к этой теме в ходе нашего сегодняшнего информационного вещания. И в завершении информационной программы «Свобода в полдень» о том, что вчера состоялась торжественная церемония заочного вручения премии имени Сахарова за 2000 год. В этом году она досталась двум представителям иранской оппозиции, адвокату Насрин Сатуде и кинорежиссеру Джафару Панахи. Церемония награждения состоялась в среду в Страсбурге. А подробнее о судьбе Насрин Сатуде расскажет сотрудница радио «Фарда» Фарин Асими.
Она юрист, работала адвокатом, выступала защитницей многих из тех, кто был арестован и стал политическим заключенным после выборов и массовых протестов в 2009 году. Но в сентябре 2010 года ее саму арестовали по обвинению в распространении пропаганды и попытке нанести ущерб государственной безопасности Ирана. Сейчас она отбывает 6-летнее наказание в тюрьме Эвин. В дополнение к этому ей запрещено в течение 10 ближайших лет покидать страну. Она просто выступила вперед, заявив, что она адвокат и что у нее есть право защищать этих людей. И ей удалось получить возможность встречаться со своими подзащитными, политическими заключенными. Она получала информацию от них. Но она заявила прямо: если вы хотите осудить их, то осуждайте и меня, потому что я их адвокат, и я защищаю их интересы. Ее осудили только за то, что она предоставляла юридическую помощь политическим заключенным. Она сама ни в чем не участвовала. Она не выходила с протестами. Она не принимала участие в демонстрациях. Ее посадили в тюрьму только за то, что она, как юрист, помогала политическим заключенным.
Рассказывала обозреватель «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Фарин Асими. А теперь подробнее о деятельности кинорежиссера Джафара Панахи расскажет обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Странно сравнивать женскую панк-группу, не исполнившую десятка песен, и прославленного 50-летнего режиссера. Но история Джафара Панахи действительно очень похожа на «Дело пусть сирает». Авторитарная власть, обрушиваясь на художника, неизбежно проигрывает, а художник обретает всемирную славу. «Пусть сирает» сегодня самые известные в мире музыкальные исполнители из России. Домохозяйки в Словакии и Новой Зеландии, не подозревающие о существовании Стаса Михайлова или певицы Валерии, читали в таблоидах о героических русских девушках в балаклавах и всем сердцем сочувствуют им. Джафар Панахи, осужденный на 6 лет тюрьмы, стал самым известным в мире иранским режиссером. Более того, арест Панахи поставил крест на иранском кинематографе, одобренном властями. В Москве неделю иранского кино, организованную при посредничестве Министерства культуры Ирана, решили начинать украдкой, без рекламы, и все равно синефилы узнали о ней и встретили иранскую делегацию возле кинотеатра плакатами «Свободу Джафара Панахи». Событием стало не открытие недели, а этот пикет. На европейских кинофестивалях иранское кино представляет теперь пустой стул с именем Джафара Панахи. В Каннах в прошлом году была показана последняя работа Панахи – документальная лента «Это не фильм». Хронику одного своего дня в ожидании тюремного заключения режиссер умудрился передать на Запад, спрятав в торте. Это тоже роднит Панахи и «Пусть сирает» – предприимчивость и бесстрашие.
Рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. Среди номинантов наград Европарламента в этом году были также белорусский правозащитник Олесь Беляцкий, участница российской пангруппы «Пусть сирает». Какими принципами руководствуется Европарламент при определении номинантов премии Сахарова? Рассказывает брюссельский журналист Виктор Анучко.
Премия Европейского парламента имени Сахарова за свободу мысли учреждена в 1988 году. Она может присуждаться отдельным людям или коллективам, которые активно трудятся во имя защиты прав человека и основополагающих свобод. Эта премия в 50 тысяч евро вручается в первой половине декабря, в дни очередной годовщины принятия Всеобщей декларации прав человека Генеральной Ассамблеей ООН. Церемонии часто проходят без присутствия лауреатов, многие из которых томятся в заключении. О премии имени Сахаровой мы беседовали с французским политологом, преподавателем Свободного университета Брюсселя Од Мерлен. У премии имени Сахарова большое символическое значение, в том числе с точки зрения политической. Она присуждается очень мужественным людям, которые борются за права человека в своих странах. Это позволяет обратить общественное внимание на кандидатов в лауреаты, тех, кто постоянно подвергается риску, не отступает ни перед чем ради своих идеалов и правды. При том, что существует прежде всего экономическое видение Евросоюза и наблюдаются определенные проблемы с формированием его политической составляющей, в частности в области внешней политики, я считаю, что Европарламент принял правильное решение, учредив такую европейскую премию, пусть даже это только парламентский уровень ЕС. А вас не удивляет, что в число кандидатов финального списка попала российская панк-группа «Пусси Райот»? Насколько ее действия соответствуют тем идеалам, которые проповедовал академик Сахаров? Совершенно ясно, что нельзя подходить с общими мерками к той огромной работе, которую выполнял сам академик Сахаров или другие великие защитники прав человека, которые годами свидетельствовали о нарушениях демократии, составляли доклады, вели очень серьезный, точный и выверенный мониторинг, опираясь на факт и обращаясь при этом к законодательству, юридическому арсеналу, и, с другой стороны, к тому уличному хэппенингу, который можно назвать, допустим, политико-артистическим, и который имеет целью шокировать общественное мнение. Конечно, такие представления, будь то в плане артистическом, политическом или интеллектуальном, разработаны на куда более низком уровне. Это совсем другой регистр. Такое самовыражение может нравиться или не нравиться. Можно, допустим, считать, что это глупо и гротеск, но речь в данном случае идет о диспропорции между пением в храме Христа Спасителя и наказанием за это сроком заключения на 2 года. С точки зрения качества, конечно, это несопоставимо с той работой, которую вел академик Сахаров, или которую ведут премированные в прошлые годы мемориал, такие, например, люди, как Олег Орлов или Людмила Алексеева, также лауреат этой премии. Это было мнение французского политолога Од Мерлен. Виктор Анучко для «Радио Свобода», Брюссель.
В
информационная программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом продюсер Марк Штильман и у микрофона автор и ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после выпуска новостей в 13:05 в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Классный час», которую ведет Тамара Леленкова. А в 16:00 на волнах «Радио Свобода» слушайте информационную программу «Время свободы». Ее сегодня ведет мой коллега Александр Гостев. Ну а я с вами прощаюсь и желаю всем слушателям «Радио Свобода» хорошего дня.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио Свобода.